представил Валентин Барышников. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Почему в Грузии прекращено информационное вещание телеканалов и кто называет себя лидерами грузинской оппозиции? Победившая на выборах в Польше оппозиционная партия, ее лидер Дональд Туск, объявили о готовности немедленно сформировать правительство. Следствие по делу о взрыве в автобусе в Тольятти пытается выяснить, случайно или нет, сработало взрывное устройство. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, как вы только что слышали в выпуске последних известий, мировое сообщество серьезно обеспокоено ситуацией в Грузии, где президент Михаил Саакашвили ввел на 15 дней чрезвычайное положение. Соединенные Штаты и Европейский Союз призывают грузинские власти и оппозицию проявлять сдержанность, не допускать провокаций. В соответствии с законом о чрезвычайном положении практически прекращено информационное вещание телеканалов в Грузии. О том, какова сейчас обстановка в грузинских СМИ, мой коллега Арслан Саидов беседовал с продюсером информационных программ грузинского телеканала «Рустави-2» Георгием Лапирашвили.
Ситуация несколько необычная для грузинских журналистов, но не только для журналистов, по-моему, для всей страны, так как чрезвычайное положение введено впервые, и мы не очень уверены, что можно делать, что нельзя. Вот в этот момент наши юристы проходят консультации с теми, кто это может знать, и как нам работать, что освещать. Поэтому я не очень уверен, что будет через, не знаю, день-полтора, в смысле, что мы будем давать эфир.
Георгий, скажите, правильно ли я вас понял, что сегодня, в частности, «Рустави-2» не показывает никаких информационных выпусков?
Да, потому что это я говорю, ни сегодня, ни, по-моему, 15 суток мы не будем вещать новостей, потому что это часть того чрезвычайного положения, которое в стране.
Как журналисты сами отнеслись вот к такому введению чрезвычайного положения?
Само чрезвычайное положение, это другие правила игры, мы только пытаемся разузнать, какие эти правила сейчас. То, что нам сказали, конечно, мы относимся с пониманием, с тем, что есть другие правила сейчас. Все журналисты на работе сегодня с утра, и все делают свои дела, но только мы не выходим в эфир, единственным.
Но вы считаете, подобные радикальные меры, они сейчас оправданы?
Я бы не хотел комментировать. Вы знаете, наверное, что вчера произошло с телекомпанией «Меди», и мы ждем объяснений. Мы вчера сказали в эфир, что мы ждем объяснений, почему это произошло. И, наверное, государственные власти, органы там будут давать комментарии по этому поводу, что произошло и как все это кончится. Но что я услышал вчера в комментариях этих людей, министров и представителей власти, что это все временно, и после того, как все разъяснится, все телеканалы, в том числе и медиа, будут вещать нормально.
Существует мнение, что и медиа, она поддерживала оппозицию, а «Рустави-2» все-таки более пропрезидентскую позицию придерживается. Это действительно так? И как вы относитесь к тому, что произошло на и медиа? Вы сочувствуете? Вы проявляете какую-то журналистскую солидарность?
Я работал на том канале 3 года, так что, конечно, я всем сочувствую, что там произошло. Это просто такого в Грузии еще не было, то, что я помню. А то, что «Медиа» был оппозиционным каналом, а «Рустави-2» про государственным, об этом очень многие говорят и очень много, но я хочу судить, потому что выходит в эфир, а в эфир вчера «Рустави-2» давала все. Вся картинка у нас была в режиме лайв, даже очень многие иностранные каналы взяли нашу картинку.
А то, что сейчас дает общественное телевидение, которым разрешено давать информационные программы, насколько их передачи объективны, на ваш взгляд?
Вы знаете, у общественного канала очень хорошая информационная служба. Я знаю этих ребят, и они профессионалы своего дела. Это одно. То, что они дают в эфир, я не знаю, насколько это будет уравновешено, потому что, наверное, то, что в стране чрезвычайное положение, их чем-то обязывает. Я смотрел их выпуски, и они дали, просто это была какая-то новостная лента официальная, обращение некоторых официальных лиц. Но там прошла информация про то, что ходят слухи в городе, что якобы один из оппозиционных лидеров умер после побоев, он хорошо себя чувствует, и он в госпитале, и они показали это по картинку, так что я не могу сказать, что это просто такая остальная хроника, и чрезвычайное положение подразумевает какую-то цензуру.
Это был продюсер информационных программ грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Лапирашвили о том, что представляет собой сейчас грузинская оппозиция. С обозревателем грузинской службы радио «Свобода» Кобой Кликадзе беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Когда 2 ноября создан был национальный совет, как бы объединенной оппозиции, там у них не было одного лидера. Людей, которые там, политиков, которые входили вот, в состав объединенной оппозиции, они как бы все лидеры своей партии. Ну так вот распространилось как вот общее имя, что один из лидеров, допустим, Леван Бердзенишвили, один из лидеров Шалвана Тилашвили и так далее. И они сами себя тоже так называли. Во всяком случае, они не были против их так называть. Политическая оппозиция, представленная совсем недавно на площади перед Домом правительства, это все знают, что это очень многообразная, и иногда векторы их мировоззрения не совпадают, допустим. Ну, сложно говорить, допустим, что лейбористская партия Грузии такая же, допустим, прозападная, как, допустим, республиканская партия или же консервативная партия.
Но все-таки, каковы самые главные оппозиционные партии в Грузии?
Мы привыкли считать, что главные оппозиционные партии — это те, которые представлены в парламенте. Республиканская партия, это лейбористская партия, это консервативная партия, и это союз правых сил, новые правые, и тогда и также так называемые партия предпринимателей. Вот основные все-таки политические партии. Ну и есть, допустим, был Константина Гамсахурдия, сына покойного президента Грузии, и также политическое объединение, которое возглавляет бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. Но после появления на политическое поприще Клео Круашвили и его политического объединения, они тоже заняли оппозиционную нишу. Хотя у них представителей власти не в законодательной и не в исполнительной, у них пока нету.
Партию Акруашвили, которая сейчас находится в Мюнхене по-прежнему, насколько я понимаю, кто-то представляет на площади? Как-то их вообще слышно?
Представлял два депутата. Это были депутат Кока Гунсадзе и Гиаца Гарейшвили. Они депутаты парламента, да. Они были готовы создать свою... У них своя фракция сейчас, своя фракция. Там депутат Теот Лашадзе, Кети Махарашвили и, по-моему, еще 2-3 депутата. Я сейчас не могу их вспомнить, но Ираклио Куашвили при проявлении смог собрать свою команду, как в парламенте Грузии. Так что у нее почти была готовая уже фракция. Но как будет уже в дальнейшем? Это очень сложно сейчас говорить.
А есть ли какая-то фигура, которая могла бы объединить оппозиционных политиков?
После 7 ноября сейчас об этом говорить очень сложно, но до этого такой фигурой являлся Ираклио Круашвили, потому что все прекрасно понимали, что человек его масштаба, с его знанием и связям, и влиянием в орбиту Михаила Саакашвили, у него как раз было все преимущество, чтобы быть таким лидером, но после вот известных событий, его ареста, его потом помилования и так далее, насколько он сейчас, он сам сказал уже, что он больше не претендует на роль политического лидера, так что уже говорится о каком-то едином, сильном политическом лидере, который мог бы объединить вот это многообразную и политическую спектр, это очень сейчас сложно.
Это был обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Валерия Калоева, осужденного на 8 лет за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петера Нильсена. Всеобщие выборы в Пакистане пройдут до 15 февраля, сообщили государственные средства массовой информации страны со ссылкой на президента Первеза Мушарафа. Великобритания ввела биометрические визы для россиян. С завтрашнего дня для получения британской визы необходимо прийти в визовый отдел, сделать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Союз журналистов России протестовал решение суда о временном закрытии на 90 дней Дома журналистов в Москве. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Мой коллега Андрей Шара его проведет. И центральная тема, разумеется, это чрезвычайное положение в Грузии. Кроме того, Владимир Путин как официальный моральный лидер нации. Откуда взялась эта идея и кто может ее реализовать? Финская полиция расследует обстоятельства трагедии в школе города Тулсала, что толкнуло 18-летнего юношу на страшное преступление. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Но я приветствую в студии другого своего коллегу Дмитрия Волчика, который сегодня подготовил обзор публикации в европейской печати. Дмитрий, здравствуйте. Вот объявляя тему итогового выпуска, я упомянул трагедию в Финляндии. Интересно, что пишет европейская пресса по этому поводу.
Добрый день, Андрей. Да, это одна из центральных тем публикации сегодняшних европейских газет. Напомню, что 18-летний Пекка Эрик Аувинен в школе Йоккала в городе Тусала убил 8 человек, в том числе директора и медсестру, и покончил с собой. Перед тем, как начать расправу, убийца выложил на сайте YouTube свой манифест. Направив камеру пистолет, он говорит: «Я естественный отборщик, уничтожу всех, кого считаю негодным, кто оскорбляет человеческую расу и не прошел естественный отбор. Материалы, которые он выложил в интернете, позволяют проникнуть во внутренний мир убийцы, пишет Times. Аувинен провозгласил революцию против системы. Я готов сражаться и умереть за свое дело. Вы можете спрашивать, зачем я это сделал и чего я хотел. Что ж, большинство из вас слишком ограничены, чтобы это понять. Знакомые убийцы говорят, что он в последнее время вел себя странно, замкнулся в себе, возможно, страдал депрессией, однако не был сумасшедшим, отмечает Times. А другая британская газета Independent пишет, что хотя в Финляндии одно из самых высоких в мире число единиц огнестрельного оружия на душу населения, 56% финнов обладают тем или иным оружием, никогда прежде в стране не случалось массовых убийств в учебных заведениях. 18-летний убийца был членом стрелкового клуба, однако и в этом нет ничего необычного. Среди 300 тысяч зарегистрированных в стране охотников 10% моложе 20. Одним из главных последствий трагедии, предсказывает газета, скорее всего, станет ужесточение законодательства в отношении владения огнестрельным оружием. Европейские газеты рассказывают о ходе расследования другого нашумевшего преступления последних дней – убийства английской студентки Мередит Кирчер в итальянском городе Перуджа. Сейчас полиция заявляет, что раскрыла таинственное преступление, которое взволновало всю Италию, однако множество вопросов остается. Ключевыми стали показания подруги Мередит, 20-летней американки Аманды Кокс, которая первоначально утверждала, что в ночь убийства находилась со своим итальянским бойфрендом, однако под давлением улик сознала, что знают убийцу и находилась во время убийства в соседней комнате, даже слышала крики своей подруги. По ее словам, владелец студенческого бара, в котором часто бывала вся компания, выходец из Конго Дия Лумумба, пытался изнасиловать Мередит и убил ее. И, наконец, расследование, которое продолжается уже 10 лет и, кажется, никогда не кончится, слушание по делу о гибели принцессы Дианы. Вчера адвокат Майкл Мэнсфилд обрисовал на заседании суда теорию, которой придерживается отец погибшего вместе с Дианой Доди Аль-Фаеда, Мохаммед Аль-Фаед. Мэнсфилд высказал предположение, что «Мерседес», в котором находились Диана и ее возлюбленный, был намеренно заблокирован на дороге двумя автомобилями, белым «Фиатом» и темным «Ситроэном». При этом внезапно перед машиной вспыхнул белый свет, вероятно, использовался специальный ослепляющий пистолет, и водитель Анри Поль был ослеплен, автомобиль врезался в опору моста. Мэнсфилд подчеркнул, что принцесса Диана сама неоднократно говорила, что опасается подстроенной автокатастрофы.
И какие еще темы показались вам интересными, Дмитрий?
Как воспользоваться слабостью доллара, советы европейцам дает газета «Гардиан». Ситуация с долларом настолько плоха, что бразильская супермодель Жизель Бюнхен потребовала перезаключить долларовые контракты в евро. Так что, если вы торопитесь отовариться, садитесь на первый же самолет в Нью-Йорк. Магазины Bloomingdale и Macy's, ко всему прочему, дают 11% скидки европейским туристам. Можно перевести все свои сбережения в доллары. Когда американская валюта пойдет назад, вы много выиграете. Хотя никто не знает, когда изменится нынешняя тенденция. Валютные тренды похожи на супертанкер, им нужно очень много времени, чтобы развернуться. И, наконец, многие европейцы покупают недвижимость в Америке. Особенным спросом сейчас пользуются квартиры во Флориде. Но не торопитесь, с каждым днем доллар падает все больше, и американская недвижимость становится дешевле.
Есть какое-то внутреннее противоречие в этих советах. Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в европейской печати. Продолжаем программу «Время свободы». Лидер, выигравший в Польше досрочные парламентские выборы либеральной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, заявил, что готов представить состав своего правительства в кратчайшие сроки после того, как президент Лех Качинский поручит ему формирование кабинета министров, передает Алексей Диковицкий.
Что касается состава будущего правительства, то с большой долей уверенности можно говорить, что министром внутренних дел станет нынешний генеральный секретарь гражданской платформы Жегош Схетина, вице-премьером и министром экономики лидер коалиционной крестьянской партии Вальдемар Павляк, а министром иностранных дел бывший министр обороны в правительстве «Права и справедливости» Радослав Сикорский. Именно вокруг кандидатуры Сикорского развернулся наиболее ожесточенный спор между Дональдом Туском и братьями Качинскими, президентом Лехом и уходящим премьером Ярославом. Ярослав Качинский заявил, что на посту министра в его правительстве Радослав Сикорский проявил огромный недостаток профессионализма. Олег Качинский обещал передать Дональду Туску сведения, которые убедят будущего премьера в том, что Сикорский не может быть министром иностранных дел. Однако после встречи с Лехом Качинским Дональд Туск заявил, что Радослав Сикорский остается его кандидатом на пост руководителя МИД. То мнение, я повторяю мнение, которое я услышал от президента касательно кандидатуры Сикорского, не содержит каких-то темных фактов или событий, которые бы его дисквалифицировали. Я считаю, что это мнение в значительной степени субъективно. По мнению политологов, сотрудничество будущего правительства Дональда Туска с президентом Лехом Качинским не будет легким. После победы гражданской платформы президент, вопреки существующей традиции, не поздравил лидера партии Дональда Туска с победой, а затем открыто заявил, что хотел бы, чтобы результаты выборов были иными. Президент с неприязнью относится не только к Радославу Сикорскому, но и ко всей этой новой власти, которая создается в настоящее время, говорит политолог Томаш Кшак. По его словам, в такой ситуации, кроме прочего, может пострадать имидж Польши на международной арене, ведь президент и министр иностранных дел будут вести различную внешнюю политику. Между тем, Дональд Туск заявляет, что его правительство, в отличие от предшественников, будет опираться на авторитет и опыт известных во всем мире поляков, прежде всего Леха Валенсы. Иначе, чем до сих пор, мы будем, не побоюсь этих слов, безжалостно использовать авторитет и опыт известных поляков. Лех Валенса, как мало кто в мире, может сказать, что не нуждается ни в каких постах, чтобы эффективно представлять свою родину. Сам Лех Валенса согласен помочь. Я все яснее вижу, что Дональд Туск – это человек компромисса, который хочет служить нашей стране, и поэтому обращается за советом к более опытным политикам. Я тоже хочу помочь своей родине, и если Туск найдет мне применение, то отлынивать я не буду.
Если найдет такую возможность, то не буду еще вымигивать.
Интересно, что по данным последних опросов общественного мнения, гражданская платформа пользуется поддержкой 53% поляков, и если бы выборы прошли сейчас, то эта партия могла бы создать правительство самостоятельно. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Новое руководство Томска обратилось к депутатам местной думы с просьбой поддержать и принять новый генеральный градостроительный план. Его уже 4 года разрабатывают специалисты научно-проектного института ЭНКО из Петербурга. Уже прошли публичные слушания. От томичей, общественных организаций, предприятий, ассоциаций принято больше 300 предложений и поправок. Недавно план был одобрен мэрией, теперь слово за депутатами, рассказывает Мелани Бачина.
Последний генеральный план, по которому живет Томск до сих пор, датируется 1982 годом. Чиновники городской администрации говорят, это значит, Томск уже много лет живет и развивается вообще без генплана. Нет четких правил игры на строительном рынке, нет ясной градостроительной политики. И как результат, центр города застраивается, вырубаются парки и скверы, памятники деревянной архитектуры, которыми Томск гордится, уничтожаются, дороги не строятся и пробки парализуют движение.
Я считаю, что 10-12 лет над городом издевались, причем методично и осознанно.
Говорит заместитель мэра Томска Евгений Паршута.
Генплан – это такой документ, который у нас создавался 4 года. Значит, то, что было у него заложено на основании технического задания и с последующими корректировками по границам, по особой экономической зоне, все это сделано специалистами. Изменилось достаточно много, более 300 замечаний было, в том числе достаточно принципиальных, но мне импонирует, что разработчики очень твердо стоят на основополагающих моментах, объясняют их. Документ сбалансированный вместе с правилами землепользования и застройки сегодня поможет нам в градостроительной деятельности. И сразу же отмечу, что генплан – это не какой-то застывший документ, то есть это документ, который будет постоянно развиваться.
Поддерживает вице-мэра, исполняющий обязанности главного архитектора Томска Владимир Бузаев.
Нам нужно выходить на новые площадки строительства. И здесь нам нужно готовиться к тому, чтобы готовить эти площадки, не просто предоставлять строителям землю, а именно готовить площадки. Это, в общем-то, обязанности и областной власти, и муниципальной власти, чтобы как бы вкладываться вот в инженерную инфраструктуру, дороги в том числе, вот к тем площадкам, которые мы думаем осваивать вот до конца реализации генерального плана.
Главная идея нового генплана – Томск – крупнейший научно-образовательный и культурный центр Сибири. Рост населения больше 500 000 не предполагается. К 2025 году на каждого жителя будет по 30 квадратных метров жилплощади. Это 15 миллионов квадратных метров жилья. 6 миллионов еще только предстоит построить. Сейчас один квадратный метр в Томске стоит в среднем 37-40 тысяч рублей. Проблема со строительными площадками в городе может спровоцировать очередной скачок цен, говорит директор строительной фирмы «Континент» Алексей Сергеев.
Это влияет прежде всего на стоимость квадратного метра жилья. А проблемы существуют. У многих предприятий программа запасов как бы осталось только на 2-3-4 года максимум. Поэтому, естественно, значит, проблема площадок, она сегодня в городе существует. Я не исключаю такой вариант, что из-за дефицита площадок через 2-3-4 года цены на жилье подскочат достаточно серьезно.
Нарушение закона при выделении площадок под строительство – одно из главных обвинений, которое предъявляет прокуратура отстраненному от должности мэру Александру Макарову. Он уже почти год находится в СИЗО. Хотя процесс выделения земли сложный и проходит через множество подписей разных инстанций, прежде чем попадет на стол к мэру. Нынешний исполняющий обязанности мэра Томска ввел систему одного окна, чтобы снизить уровень коррупции в этой сфере. То есть строителям теперь не надо ходить по разным кабинетам и собирать разрешающие подписи. Генплан Томска установит единые правила игры для застройщиков, проектировщиков и власти. И это плюс документа. Есть в нем и минусы, говорит депутат Думы Томска Лев Печурин.
А мне не нравится его отстраненность от городских традиций, от истории города. Он сам по себе, а город Томск с его 400-летней историей сам по себе. Я внимательно изучал все эти материалы. Некоторые вещи мне кажутся просто парадоксальными и недопустимыми. Ну, например, я считаю, что планы, все варианты не предусматривают той идеи, которая была в свое время высказана, создание парковой, мощной парковой зоны вдоль Ушайки. Более того, так как я с ландшафтной комиссией много езжу по городу, я вижу, что уже закладываются те вещи, которые противоречат плану.
Парадокс нынешней ситуации в том, что после ареста мэра Томска Александра Макарова был уволен и главный архитектор. Генеральный план города, получается, принимает исполняющие обязанности мэра вместе с исполняющим обязанности главного архитектора. Но ни депутатов, ни чиновников городской администрации этот факт не смущает. Ситуация временной власти в Томске может продлиться еще долго, а генплан, говорят, нужен сейчас. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей. Политические будни в контексте бывших и нынешних праздников». В гостях у Анны Качкаевой, руководитель отдела социально-политических исследований компании «Башкировые партнеры» Александр Музафаров. Итак, время гостей в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Валерия Калоева, осужденного на 8 лет за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петера Нильсена. Нильсен находился на дежурстве, когда в небе над Германией произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Мировое сообщество серьезно обеспокоено ситуацией в Грузии, где президент Михаил Саакашвили ввел на 15 дней чрезвычайное положение. США и Европейский Союз призывают грузинские власти и оппозицию проявлять сдержанность и не допускать провокаций. Всеобщие выборы в Пакистане пройдут до 15 февраля, сообщили государственные средства массовой информации со ссылкой на президента Первеза Мушаррафа. За несколько часов до этого президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с Мушаррафом призвал его провести выборы. Великобритания ввела биометрические визы для россиян. С завтрашнего дня для получения британской визы необходимо прийти в визовый отдел, сделать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Союз журналистов России опротестовал решение суда о временном закрытии и на 3 месяца Дума журналистов в Москве. Генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко заявил, что закрытие Дом Жура в связи с претензиями к пожарной безопасности здания на самом деле имеет политическую подоплеку. Верховный суд России признал законным отказ Генеральной прокуратуры реабилитировать царскую семью. Великая княгиня Мария Романова с 2005 года добивается признания императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. В Петербурге госпитализированы 18 школьников из Красноярска. По данным МЧС, группа школьников приехала в Петербург на каникулы из гостиницы при Дворце молодежи. Они были доставлены в несколько больниц с признаками острой кишечной инфекции. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 8 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 ноября 1983 года. К 30-летию со дня смерти Ивана Бунина и к 50-летию со дня присуждения ему, первому из русских писателей, Нобелевской премии. Отрывки из речи Бунина о миссии русской эмиграции читает актер Лев Круглый.
«Миссия! Именно миссия! Тяжкая, но высокая возложена судьбой на нас. Нас, рассеянных по миру, около 3 миллионов. Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные божественные основы человеческого существования ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было. Ибо, несмотря на все недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и знамя их было и есть интернациональное, претендующее дать миру взамен синайских скрижалей и нагорной проповеди нечто новое и дьявольское. Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет ленинских градов, миссия-то заключается ныне в продолжении этого неприятия. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, да светится вовеки его память. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Там гроб Христовой России, и только ей одной поклонюсь я в день, когда ангел отвалит камень от гроба ее. Будем же ждать этого дня. А до того, да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно для будущих праведных путей самой же России. Иван Бунин.
Отрывки из бунинской речи о миссии русской эмиграции. Радио «Свобода». 8 ноября 1983 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры сегодня представит Петр Вайль.
В Голливуде будет построен музей истории кино и премии «Оскара». Об этом объявил президент киноакадемии Сид Гейнис. Фундамент будет заложен в будущем году, а строительство должно быть закончено в 2012-м. Проект заказан французскому архитектору Кристиану де Портзампару, который успешно работал во Франции, Германии и Соединенных Штатах, а в 1994 году был удостоен высшей в мире архитектурной премии Притцкера. Новый музей займет площадь в 3,2 гектара и будет расположен рядом со знаменитой надписью «Голливуд» на холме. С 16 ноября по 2 декабря в Московском музее современного искусства на Петровке пройдет выставка «Фест Наив 2007» в рамках международного фестиваля наивного искусства и творчества аутсайдеров. Представлены художественные работы непрофессионалов-самоучек из Белоруссии, Грузии, Израиля, Италии, Латвии, России, Сербии, Украины. После крайне успешно прошедшего в Нью-Йорке аукциона «Кристис», новый аукцион «Сотбис» прошел значительно более скромно. Более того, одна из предсмертных картин Винсента Ван Гога «Пшеничные поля» оказалась непроданной, тогда как ожидалось, что она уйдет не менее чем за 35 миллионов долларов. Лишь за 39 миллионов против ожидаемых 50-60 была продана картина Поля Гогена «Утро». Общая стоимость проданных работ составила около 270 миллионов, что на треть меньше, чем предсказывали эксперты. На лондонском Сотбис сенсацию произвела продажа китайской вазы эпохи династии Цин, последней династии монархического Китая. Ваза, почти случайно обнаруженная на дне платинового шкафа в доме одного коллекционера, была продана за 5 миллионов 900 тысяч долларов. С 14 по 21 ноября в Москве и Петербурге пройдут Дни исландского кино. Церемонии открытия состоятся 14 ноября в Московском кинотеатре «Художественный» и 18 ноября в Петербургском доме кино. В обоих случаях фильмом открытия станет картина Фридриха Тора Фридриксона «Дети природы», получившая различные призы на более чем 20 кинофестивалях. Несмотря на то, что в Исландии производится менее 10 игровых фильмов в год, в последнее время исландское кино уверенно выступает на международных фестивалях, получая престижные премии. В штате Юта в возрасте 90 лет скончался певец Джордж Осмонд, основатель целого вокального клана. Певческую карьеру сделали его дочь Мэри и шестеро из его 8 сыновей.
Это были новости культуры, их представил Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следователи по делу о взрыве в автобусе в Тольятти 31 октября впервые сделали публичные заявления о результатах следствия. В частности, стало известно, что бомба, взорванная в тольяттинском автобусе, была сделана на основе селитры. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Следствие по делу о взрыве пассажирского автобуса в Тольятти 31 октября считает, что сработавшее устройство было сделано на основе летучих взрывчатых веществ, предположительно на селитре. Об этом сообщил один из сотрудников следственной группы прокуратуры России, который предпочел сохранить анонимность.
Следствие по-прежнему один подозреваемый. Последний опознанный погибший Евгений Вахрушев. Но пока неизвестно, взорвал ли он автобус специально или же вез устройство куда-то. Следствие предполагает, что оно было сделано на основе летучих взрывчатых веществ, предположительно на селитре. Следствие не выявила сообщников молодого человека, так как он ни с кем не общался. За полгода с его сотового телефона были сделаны звонки только на телефон матери. Друзей и приятелей у него нет. Портрет личности вырисовывается очень своеобразный. Следствие склоняется к версии, что основной круг контактов парня сосредоточен в интернете. При обыске в квартире Вахрушева был изъят компьютер. Сейчас следствие пытается отследить его связи в мировой паутине.
Ранее следователи прокуратуры, расследующие теракт в Тольятти, уже выражали недоумение по поводу возможных мотивов подозреваемого Евгения Вахрушева. По мнению источников в тольяттинском УВД, юноша мог перевозить взрывчатку по чьей-нибудь просьбе, мог изготовить ее сам в другом месте и везти домой, мог готовить теракт и мог покончить с жизнью. Сообщалось, что на учете в психоневрологическом диспансере Вахрушев не состоял, но в прошлом предпринимал несколько неудачных попыток самоубийства и страдал комплексом неполноценности из-за заикания. Тольяттинцы, пострадавшие во время теракта, говорят, что происшедшее было ужасным и напоминало кошмар, рассказывает Ольга Семенова.
Это очень горько потерять, конечно, родственников. Еще при таких обстоятельствах слов действительно не подобрать к такому жуткому событию. Просто сразу хочется жить, сразу понимаешь, что такое жизнь.
Продолжает Борис Иванов.
Когда за дело полиции берутся, это плохо, что поймают кого-нибудь, объявят виноват. А как на самом деле прав, не виноват, сложно сказать. Тут плохо, если превратится в такое политическое дело. Но я надеюсь, что все-таки найдут виновных, как положено, закон.
В тольяттинские больницы продолжают обращаться пострадавшие во время взрыва автобуса 31 октября. Большинству обратившихся поставлен диагноз баротравма. Сейчас на лечении в больницах Тольятти находится 55 человек, пострадавших во время теракта. Трое пострадавших уже выписаны из больницы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
На официальном сайте партии «Единая Россия» в рубрике «Политический клуб» накануне была помещена статья доктора политических наук Абдулхакима Султыгова под неброским названием «О феномене национального лидера России». Статья эта некоторое время повисела на заглавной странице сайта, потом ускользнула вглубь, потом вообще бесследно исчезла. Но материал уже успел стать одной из главных информационных тем в российских средствах массовой информации, в том числе и в сетевых. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
По форме статья господина Султыгова – это изощренный и труднопостигаемый трактат, до конца ясный разве лишь докторам политических наук, и то, опасаюсь, не всем. Так начинается комментарий аналитика Сергея Шелина под заголовком «Судьбоносный пробный шар», который публикует сайт Global.rus. Зато, продолжает автор этого комментария, по своему содержанию статья Султыгова поистине всенародна.
Пребывание статьи Абдулхакима Султыгова не в философском сборнике, а на единороссовском сайте наводит на мысль, что статья эта, если и не выражение официальной позиции, то по меньшей мере пробный шар. И то, что он был вкинут и сразу убран, никак не умаляет его значимости. Скорее, наоборот.
Как напоминает Сергей Шелин, 7 ноября Борис Грызлов сказал, выступая на активе «Единой России», «Мы обязаны по итогам выборов сохранить за Владимиром Путиным статус национального лидера». Само название статьи Абдулхакима Султыгова подсказывает, что в ней содержатся конкретные советы, как этого добиться.
Поэтому, хочешь не хочешь, надо в нее вникать. Начну с того, что большую часть статьи господина Султыгова, приблизительно первые ее две трети, я все равно не понял. Это стало бы только личной моей драмой, если бы не одно соображение. Как человек средних способностей и средних познаний, я схож в интеллектуальном плане с рядовым нашим чиновником или там политиком-середнячком. Следовательно, и они поймут не больше моего. Оставим расшифровку первых двух третей интеллектуалам. Зато последняя треть заключает в себе авторские выводы, и они куда понятнее.
Автор комментария в Global.rus имеет в виду документ под названием «Пакт гражданского единства», который предлагается принять на Всероссийском общественно-политическом форуме, по сути, первом гражданском соборе русской нации.
Соберут в одном месте всех влиятельных лиц, или всех лиц, сочтенных влиятельными, включая и новоизбранного третьего президента России. И это собрание даст обет верности Путину, утвердив его в качестве первого лица в государстве на неопределенный срок, а может и пожизненно.
Вывод Сергея Шелина. Тут одно из двух. Первое. Опубликованный на сайте «Единой России» манифест Султыгова – это призыв к изменению государственного устройства, да еще и гораздо более радикальному, чем простая отмена лимита на избрание в президенты. Или второе. Это просто холостой выстрел, анонс некой пиаровской акции. Ничего, по сути, не меняющий в том, что уже и без того есть. Но зачем эти нервирующие публику холостые залпы? Вот что говорит сам автор пресловутого манифеста Абдулхаким Султыгов, к которому «Радио Свобода» обратилась за комментарием.
Сегодня население России совершенно точно знает, кто является лидером этой нации. Это данность. Весь вопрос в том, что после парламентских и президентских выборов в России, которые де-факто являются референдумом, да, по национальному лидеру и по плану Путина, а де-юре являются выборами в Думу и высшего должностного лица, вот это так, несоответствие требует общественно-политического оформления. Это совершенно демократическая процедура. Это то, что может означать позицию всех институтов гражданского общества, всех институтов, имеется в виду политических партий, уже после вот этих выборных кампаний, относительно основных вопросов повестки дня для России.
Абдулхаким Султыгов о своем манифесте, который был опубликован на сайте «Единой России». Сейчас его можно обнаружить на сайте Kreml.org. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Валерия Калоева, осужденного на 8 лет за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петера Нильсена. Мировое сообщество выражает обеспокоенность ситуацией в Грузии, где президент Михаил Саакашвили ввел на 15 дней чрезвычайное положение. Всеобщие выборы в Пакистане пройдут до 15 февраля, сообщили государственные СМИ страны со ссылкой на президента Первеза Мушаррафа. Великобритания ввела так называемые биометрические визы для россиян. Союз журналистов России опротестовал решение суда о временном на 3 месяца закрытии дома журналистов в Москве в связи с претензиями к пожарной безопасности здания. Верховный суд России признал законным отказ Генеральной прокуратуры реабилитировать царскую семью. В Петербурге с острой кишечной инфекцией госпитализированы 18 школьников из Красноярска.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Панорама новостей экономики на наших волнах ведет Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России с 26 октября по 2 ноября увеличились примерно на 1.5% до нового рекордного уровня – 447 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. С начала года их объем вырос на 47,5%, говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Кориченко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Закон об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических, будет принят в 2008 году, а не в 2007, как планировалось ранее. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Согласно законопроекту, уже внесенному в Государственную Думу, эта категория включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп. Производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. Законопроект включены также виды деятельности в условиях естественных монополий. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. Из проекта следует, что закон не будет иметь обратной силы, то есть распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу. Общий объем финансирования Федеральной целевой программы развития российской гражданской морской техники на 2009-2016 годы составит 140 миллиардов рублей, сообщили представители правительства страны. По текущему обменному курсу это более 5,5 миллиардов долларов. Примерно 2/3 этих средств по планам выделит государственный бюджет. Остальные ресурсы будут привлечены из внебюджетных источников, говорит председатель правительства Виктор Зубков.
Сегодня российское судостроение переживает не лучшие времена. Имеющиеся у нас производственные мощности остро нуждаются в модернизации. Накопленный научно-технический потенциал новые проекты практического применения не находят. Эти проблемы неоднократно осматривались правительством, давали соответствующие поручения. Но очевидно, что процесс реформирования отрасли затянулся. Это при том, что сегодня морской транспорт востребован на мировых рынках.
Государственное агентство по страхованию вкладов рассматривает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков фонд страхования в зависимости от степени риска проводимых ими операций, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас ставка платежа едина и составляет 0,13% от суммы привлеченных вкладов. Кроме того, как заявил Александр Турбанов телеканалу «Россия», агентство рассматривает и возможность расширения перечня объектов страхования.
Было бы оправданным расширение круга объектов страхования. Сейчас защищаются системой страхования только вклады физических лиц. А следующим шагом могло бы быть решение о распространении страхования на индивидуальных предпринимателей, малые предприятия и некоммерческие организации.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 23 по 29 октября выросли в среднем на 0,2%, а средняя стоимость 1 литра составила 18 рублей 27 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 70 центов. С начала года средние потребительские цены на автомобильный бензин в России увеличились почти на 2,5%. Среднегодовая цена нефти в мире к 2010 году может быть на 12-13% выше, чем в 2006 году, а общий мировой спрос на нефть будет расти на 1,3% в год. Причем половина этого прироста придется всего на две страны – Китай и Индию. Такие прогнозы представило Международное энергетическое агентство в очередном ежегодном докладе о состоянии и перспективах мировой энергетики. В свою очередь, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев рассуждает о краткосрочной перспективе динамики цен на мировом нефтяном рынке.
Зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация в первую очередь вокруг основных поставщиков, то есть Ирак, Иран. Я знаю, даже есть аналитики, которые ожидают 150. Другое дело, что этот уровень, конечно, на среднесрочной перспективе он неустойчив, в силу того, что будет тогда расконсервированы всевозможные очень дорогие месторождения в других местах, с одной стороны, и с другой стороны, будет стимулироваться переход на биотопливо и прочие альтернативы.
Американская корпорация Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, в 2008 финансовом году направит в исследования, а также в разработку новых продуктов и сервисов 8 миллиардов долларов, на 1 миллиард больше, чем в 2007. Об этом заявил представитель российского отделения компании Михаил Чупа. Он также сказал, что согласно своей стратегии развития в России до 2010 года, Microsoft рассчитывает войти здесь в тройку лидеров интернет-рынка. Этого планируется достичь за счет четырех направлений развития – сервисов Windows Live, видео, поисковой системы и сервисов для мобильных телефонов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 51 копейка, на завтра 24,48. Евро сегодня стоит 35 рублей 85 копеек, курс на пятницу 35,88. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трифилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. Средства массовой информации и общественность большинства европейских стран много говорят о проблеме старения Европы. В Западной Европе правительства стараются использовать ситуацию в свою пользу, включая в активную жизнь людей старшего возраста. А в Новой Европе, то есть в бывших социалистических странах, по мнению специалистов, проблему пока не замечают, что непродуктивно и опасно. В чем же заключается опасность, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Глядя на сегодняшних 50-летних словаков, трудно назвать их старыми. В основном это энергичные люди, которые еще хотят жить полноценной жизнью, не исключая ни семьи, ни работы. Однако нередко в Словакии их называют потерянным поколением, рассказывает аналитик Словацкого института по вопросам развития общества Зора Буторова. Существует такой стереотип. До 1989 года экономика развивалась по иным принципам, чем сейчас. Поэтому опыт старшего поколения для сегодняшнего времени не представляет никакой ценности и его невозможно использовать. Кроме того, если говорить о навыках работы с компьютером и знании иностранных языков, то старшее поколение уступает молодым. Это и многое другое стало причиной того, что 50-летние на словацком рынке труда как рабочая сила неинтересна. По данным социологических исследований, более 67% жителей Словакии старшего возраста сталкивались с тем, что работодатель им открыто заявлял о намерении вместо них взять на работу молодого сотрудника. Более 66% были свидетелями случаев, когда с работы увольняли людей из-за возраста. Все это, по мнению специалистов, свидетельствует, что в Словакии, несмотря на существование так называемого антидискриминационного закона, права старших граждан все-таки нарушаются, говорит Зора Буторова. Все признают, что пренебрежение старшими работниками существует. Конечно, нельзя ожидать, что работодатели изменят свое отношение к этим работникам по собственной воле, без давления. Под давлением, кроме экономических причин, я подразумеваю давление со стороны самих работников. Мы должны научиться бороться с возрастной дискриминацией, потому что иначе ничего не изменится.
Так что так и что не может изменить.
Однако проблема трудоустройства людей старше 50 лет в Словакии имеет две стороны. И во всем обвинять работодателей было бы несправедливо, считает Зора Буторова.
IT-старшие заместнанцы.
У представителей старшего поколения должны быть амбиции. Они должны быть конкурентоспособными со средним и младшим поколением. А в этом процессе у них есть определенные резервы. По мнению экспертов, свою ненужность обществу острее ощущают женщины. Женщины возрастной категории от 45 лет имеют слабые позиции в обществе, потому что они менее интересны на рынке труда. Это доказано тем, что если вдруг одна из них выпадет из трудового процесса, то дорогу назад ей найти очень трудно. Словацкие эксперты считают, что вопрос трудоустройства людей старшего возраста необходимо рассматривать в контексте более широкой проблемы, а именно старения населения Европы. В Словакии подготовлены проекты, цель которых – изменить отношение общества не только к сегодняшнему поколению 50-летних, но и к старшему поколению вообще, тем более, что для этого можно воспользоваться готовым положительным опытом старой Европы. Очень важно, чтобы об этом говорилось, чтобы возраст не был запрещенной темой, табу. Речь идет об изменении культуры восприятия. Необходимо изменить представление о том, что старение – это отход к пассивности и немощности. Это неправда. Такое состояние относится лишь к небольшой группе пожилых людей. Даже в 80-летнем возрасте большинство обслуживает себя без посторонней помощи, не говоря уже о 60-летних, говорит Зора Буторова. Проводником этих идей в Словакии должны стать средства массовой информации, которые, по данным социологического опроса, пока не справляются с задачей. Мы проводили социологическое исследование, как словацкие масс-медиа изображают 45-летнюю женщину. В результате мы пришли к выводу, что образ активной и успешной зрелой женщины у нас отсутствует, несмотря на то, что таких женщин в Словакии много. Вместо этого словацкие СМИ пишут о немощных стариках, греющихся на солнышке в парке, а активные 60-летние люди остаются за кадром. Сейчас в Словакии люди 50-летнего возраста составляют 36% населения страны. Со временем их количество будет увеличиваться. В результате пенсионной реформы возрастная граница выхода на пенсию сдвинулась вверх. Сегодня в стране словаки обычно заканчивают свою трудовую карьеру в 62 года. Не исключено, что планка будет поднята еще выше. Это свидетельствует о том, что пришло время избавиться от понятия «потерянное поколение». Инна Земляная для радио «Свобода». Братислава.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе подробно поговорим о том, что имеет в виду партия «Единая Россия», предлагая сделать Владимира Путина национальным лидером. Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ИПТС. Мысль о том, что Иран станет обладателем ядерного оружия, неприемлема для
Франции. Обрушились перекрытия в строящемся торгово-развлекательном центре «Большая Медведица».
Случилась катастрофа. Были изъяты милиции все наши агитационные материалы.
Все, мы больше не в эфире.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.